Приключения по имени Кабала. Приключения по имени Кабала. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы на праздничной лекции Рава Лайтмана. Мы в Тель-Авиве, в доме Барби. Приветствуем всех зрителей в Израиле и по всему миру. Времена непростые в нашей маленькой любимой стране, в Израиле. Волнения в народе нарастают. Эфиопская община, ущемленность, которую они ощущают. Много было противостояний между ультрарелигиозными и светскими. Вчера наше движение «Арвуд» приняло участие в демонстрации эфиопской общины в Иерусалиме. И очень большие разногласия в народе. И именно на фоне всего этого мы попросим Рава Лайтмана рассказать о взаимном поручительстве, которое является нашим общим будущим. Все те, кто смотрит нас по интернету или по телевидению, вы можете принять активное участие в уроке, задавая вопросы на сайте КАП-ТВ. На стойках интернета сидят ребята, они будут рады принять ваши вопросы. Сайт КАП.ТВ, можно задать вопросы. Рав Лайтман, что вы можете нам сказать? Как можно из этого сложного и неприятного состояния выйти? Мы видели волнение, начиная с лета. Были насчет молочных продуктов, насчет квартирного вопроса, матери-одиночки. Ну, напомните еще, кто выступал. А, да. И так далее, и так далее. На прошлой неделе снова ашкеназийские и восточные евреи противоречия свои вспомнили. Короче, сложности имеются у всех. Вроде бы эти сложности всех объединяли, а сейчас снова начались пробуждаться проблемы, разногласия, отдаленность и неприязнь, которые живут в этом народе, в котором мы десятки лет вместе находимся, и все равно мы не вместе. Есть огромные отличия, они вдруг начинают раскрываться, и мы видим, что, видимо, это невозможно исправить просто так. И наоборот, чем больше мы продвигаемся в жизни нашей, в любом месте в мире, наоборот, тенденция к сближению. А у нас это остается проблемой. И ашкеназийские и восточные евреи снова пробудились, разногласия между ними. И религиозные и светские, снова разногласия между ними обострились. На самом деле так оно и должно быть. Если мы думаем, что эти проблемы когда-либо исчезнут, решатся сами собой, нет. Мы видим, насколько здесь намного дороже решение квартирного вопроса, во много раз больше, по крайней мере на 30% дороже, чем в европейских странах. Тут многое есть, что исправить, но невозможно. Невозможно потому, что мы не можем объединиться между собой. И это действительно проблема. Проблема, которая тянется со времен крушения второго храма. Не с даты, а с тех времен, когда мы были объединены в поручительстве, во взаимном поручительстве и любви. А когда мы упали из братской любви в беспричинную ненависть, то все это разделение докатилось до наших времен. И до сего дня мы влачим за собой все это. И хотя мы уже вернулись в наше место, мы не можем все еще прийти к той форме, к как мы когда-то были в стране Израиля, где царила любовь, взаимосвязь, поддержка, объединение, взаимное поручительство. Было между нами нечто такое, чего до сих пор пока нет. И мы видим, что каждый заботится о самом себе. Мы не ощущаем себя единым народом. Мы видим, что даже средства массовой информации, вместо того, чтобы как-то помочь нам объединиться, они даже где-то и разжигают еще больше и радуются, во всяком случае, тому, что творится. Есть о чем писать, есть сенсации. В этом проблема. Противоречия растут все острее, и это ощущается внутри. Если мы заглянем в университеты, в те места, где работаем, в любом месте мы столкнемся с самыми разными формами. Можно сказать, в любой части народа. И это не зависит от уровня образованности или уровня богатства человека. Мы видим, есть раздробленность какая-то внутренняя, глубинная, которую невозможно преодолеть, невозможно над ней объединиться. И действительно, почему мы не можем произвести объединение, воссоединиться? А если мы сделаем, что из этого выйдет для нас? Мы сегодня пришли бы к состоянию, кроме того, царит всеобщий кризис. Мы чувствуем, насколько мы живем в глобальном мире, который тоже должен объединиться и не может. И поэтому мы находимся в сложной проблеме. Вопреки тому, что мы все взаимосвязаны, все страны и государства, вместе с тем, мы не способны выстроить правильную связь между нами. Потому мы и пришли к нынешнему кризису. Наш эгоизм настолько вырос, что мы не можем найти общего языка между нами. Та система, которая заботится о нас, система природы, обязывает нас быть объединенными. И мы видим, насколько взаимозависимость растет по всему миру, насколько мы все находимся в культуре просвещения, в устремлениях, во всем. Невозможно жить, не будучи теснейшим образом связанными друг с другом. Например, мы приводим в действие санкции против какого-либо государства и видим, что военные действия даже не требуются, если вокруг Ирана, например, производят единые действия, и они больше не могут выдержать. Даже не надо применять оружие, воевать не надо. Достаточно прервать связи, все сыпется и рушится. Это тенденция уникальна, которая в нашем развитии проявляется. Мы видим, что природа, которая нас все время развивала в эволюции, привела нас, в конце концов, к развитию особому. Вдруг мы обнаружили, что зависим друг от друга настолько тесно, что невозможно сбежать от этого. Вместе с тем, внутри этой взаимной связи, которая вокруг всего земного шара, и сейчас большие проблемы с интернетом, пытаются туда ввести ограничения. Мы видим, насколько это мешает каждому. И кто знает, вдруг меня оторвут от источника жизни. Буквально так мы чувствуем себя, с одной стороны. С другой стороны, ни один не может быть рядом с другим. Я хочу иметь отдельную квартиру, не могу я жить вместе с родителями или даже вместе с детьми. Люди разводятся, ни один не находит себя вместе с другими и не старается объединиться с другими. Природа давит на нас, пытается нас объединить в единую систему замкнутую, а мы хотим сбежать от этого. И две этих тенденции, две силы противоположные, которые воздействуют на нас, они и приводят нас к ощущению кризиса, что мы не способны справиться с нынешним состоянием. все эти сети связи между нами становятся глобальными вокруг всего земного шара и интегральными. То есть все мы взаимосвязаны друг с другом, с одной стороны, а мы по своей природе пришли к сознанию, что я не хочу ни с кем быть объединен, не желаю принимать обязательств, не хочу, чтобы на меня влияли. То есть я изнутри хочу отъединить себя от всех. И мы не можем преодолеть нынешнее состояние ни в кризисе, ни, скажем, в системе просвещения с нашими детьми. Невозможно. Нет у нас изнутри подхода этого интегрального, чтобы мы могли увидеть мир или даже системы внутри государств, что все они связаны, все взаимозависимы. Мы и себя не чувствуем настолько взаимозависимы. Каждый в своем уголочке и не хочет иметь связи с другими. И особенно мы, именно наш народ, который столько страдал, который столько угнетали и подавляли в течение всех лет галута, изгнания. Когда мы, наконец, попали в нашу страну, мы не можем хорошую, добрую систему отношений выстроить. Хотя в нашем корне это было, но вырос эгоизм и стоит между нами буквально. И все это описывается в науке Каббала, что так оно и будет, пока мы не сможем преодолеть все это. И когда мы видим, насколько различия между нами все нарастают, есть проблема, что действительно эта разобщенность, распределение несправедливое, отсутствие социальной справедливости растущее. И нет никого, кто бы нам помог. Да и сами мы не сможем себе помочь изменить это состояние, если мы не придем к взаимному поручительству. Что такое взаимное поручительство? Когда-то мы жили в этом. И у нас с тех времен остались некоторые традиции, обычаи, привычки, ощущения, доброе общее отношение. Взаимным поручительством называется то, что мы над нами создаем общий зонтик. Мы начинаем жить как в единой семье. Если один хочет молочных продуктов, другой — квартиры, третьего заботит просвещение, образование и воспитание детей, у третьего проблемы со здоровьем, особые лекарства, у каждого собственные требования. И мы не можем распределить все в равных долях, каждому дать его кусочек и сказать: справляйтесь. Это не будет равенство. Мы не сможем требовать от каждого участия в единой степени в жизни общества. А как в семье? Мы должны уделить внимание каждому и сказать: вот дедушке нужны лекарства, малышу нужен какой-то особый уход, маме, допустим, лечить зубы, сестренке, допустим, кружок. Каждому мы распределяем от общего пирога ограниченного что-то такое, что можно поделить. И все вот принимают эти вещи, хотя каждому приходится ужиматься и сокращаться, вводить ограничения, и каждому как бы от себя приходится отрывать в пользу других. Но поскольку есть сила любви, взаимоподдержки, взаимного поручительства находится в семье между нами, мы принимаем все это и согласны с этим. И это и называется справедливым разделением. Это и называется социальной справедливостью. Но это можно распределить справедливо действительно так, чтобы для каждого было что-то, потому что каждый восполнит, потому что он действительно думает то, что ему не достает. Он это восполнит ощущением сотрудничества, любви, как в семье. Вопреки тому, что я как бы вкладываюсь от себя к другому, но это мое. И таким образом мы можем прийти к совершенству и к миру. Поэтому мы и со стороны психологии, и со стороны Каббалы, и со стороны нашей жизни видим, что без того, чтобы себя привести прежде всего к взаимной внутренней связи, мы не сможем прийти к ощущению, что мы не подавлены, что мы находимся в прекрасном обществе, что есть у каждого что-то такое, что он не чувствует себя ущемленным, обделенным, а чувствует ощущение сотрудничества, единства, и это восполняет ему, и даже он острее из-за этого чувствует, как в семье. Если даже мы кому-то отдаем, мы чувствуем большее наслаждение, чем если бы получили сами. Так мы... Это закон любви. Поэтому наука Каббала говорит, мы здесь должны прежде всего прийти просвещению, к воспитанию народа. К воспитанию народа, и каждый из нас должен видеть, в каком обществе мы находимся, в каком окружении мы находимся, каково наше развитие, что мы пришли в нашем развитии историческом, к чему, чего мы достигли, к чему пришли. Человечество стало глобальным, интегральным. Мы все взаимосвязаны. От этих взаимосвязей никуда не денешься. И особенно мы, народ Израиля. И весь мир тоже, в конце концов, должен прийти к поручительству. И только таким образом мы решим проблемы, которые сейчас в течение общего кризиса раскрылись. Раскроется еще много проблем. Это такой период, когда мы должны именно таким образом все исправить. И поэтому нет иного выхода. Надо заняться воспитанием самих себя в направлении взаимного поручительства. Та природа, в которой мы находимся, в определенные закономерности в нашем развитии, давит на нас и обязывает нас к этому. И здесь, в науке Каббала, приводится огромное количество материала о взаимном поручительстве. Что делать? Как воспитать человека? Как обустроить новое общество? Если мы к этому приходим, то мы начинаем ощущать себя не только нам хорошо в этом мире, и мы начинаем ладить между нами, и потихоньку начинаем приходить к такому распределению, что нет нищих, нет богатых, а все себя чувствуют, сколько бы там ни было у каждого. Все себя чувствуют самым прекрасным образом, с полным удовлетворением. Кроме того, мы начинаем чувствовать тогда наше взаимодействие общее, вот это партнерство наше, и называется взаимным поручительством. И именно в этом ощущении взаимности мы начинаем ощущать нашу жизнь в области более высокой, чем находится каждый, где каждый сейчас чувствует свое ощущение жизни. В нашей личной индивидуальной жизни каждый чувствует, насколько он живет в соответствии со своим пульсом, со своим телом физическим, насколько мы живы. А если мы начинает происходить взаимное включение между нами, и каждый включает себя других и начинает чувствовать эту общность Израиля, то мы начинаем ощущать силу, ту внутреннюю силу, которая между нами находится. И эта внутренняя сила, сила партнерства, сила любви, начинает каждого выводить из направления от себя в общество, в это общее. И мы начинаем принимать ощущение жизни не через наши физические органы чувств свои, а через органы чувств общие. Мы начинаем выходить и воспринимать реальность через общее наше кли, общий духовный сосуд, через общие духовные сосуды. Это называется, что человек выходит в высшее пространство, в духовное пространство. Так нам объясняет наука Каббала. Это прорыв в ощущение духовного мира, в то, что называется общая душа, которую мы строим между нами, общая сеть взаимосвязей между нами. И через это мы начинаем раскрывать пространство более глубоким, что в природе мы настолько включаемся, что то, что мы ощущаем через тело, постепенно это ощущение начинает ускользать от нас. Мы как бы прекращаем ощущать это, поскольку сила восприятия, ощущения в в этом общем большом кли гораздо больше, в 620 раз это называется. И оно гораздо больше, чем каждый чувствует в своих животных органах чувств. И тогда мы начинаем входить в пространство общее, совершенное, как называется, твой мир, увидишь при жизни. Мы начинаем чувствовать высшее существование настолько, что ощущение реальности через тело постепенно исчезает, и человек даже не чувствует, что он что-то теряет. И поэтому здесь есть не только некое справедливое распределение в нашем обществе, но материальное. Не просто объединение и мир в народе, а это просто приобретение нового духовного мира, высшего мира. И наука Каббала нам объясняет, что этим мы, в сущности, обязаны в этом показать пример всему миру, как все это сделать. Это и называется быть светом для всех народов, царством служителей. И мы должны показать этому пример, поскольку мы пришли во взаимном поручительстве это еще со времен Авраама. Он основал первую свою группу, которая у него начала учиться тому, как реализовать взаимное поручительство в Вавилоне еще. Потому что у древних вавилонян тоже было примерно 3,5 тысячи лет назад. Было такое же состояние в древнем Вавилоне, и они тоже чувствовали, с одной стороны, что мы вроде живем вместе, все вместе, как сказано, и был один народ, они были объединены с одной стороны, с другой стороны вдруг взрыв эгоизма, и они перестали друг друга ощущать. И поэтому Авраам, он первый, кто из священнослужителей вавилонских, он обнаружил, что здесь должно быть именно тот зонтик взаимного поручительства над всеми этими разногласиями. Именно он начал обучать этой системе, то есть системе Каббалы. Почему она называется Каббала? Получить, реализуя эту методику, мы получаем высшее пространство, духовное пространство. Приходим к совершенно новой жизни. И мы должны видеть, что не просто так к нам приходят эти беды и проблемы. Это как призыв, как требование, тяга со стороны природы, чтобы мы пришли к пространству более высокому, чтобы мы пришли к состоянию, что давайте ощутим жизнь более высокую. И вот так каждый из нас раскроет весь духовный мир, все эти силы, которые стоят за природой и руководят нами. Так мы устроены, это уровень человек.
Человек подобный высшей силе. И именно это и произошло в Вавилоне. Авраам начал обучать свою группу этому. И мы были во взаимном поручительстве, начиная с Вавилона до разрушения второго храма. Это было почти 1300-1400 лет. Это жило в нас, существовало в нас. А затем, как вы слышали, мы упали из братской любви к напрасной ненависти. Это и есть разрушение храма. Мы находимся в этом разрушении до сегодняшнего дня. В чем разрушение? В отсутствии любви, в отсутствии сочувствия, в отсутствии взаимосвязи. Мы упали с того уровня постижения, где мы были в духовном мире, в высшем мире. Мы упали, как все вавилоняне, которые не объединились в группу Авраама. Мы стали такими же, как народы мира. И сегодня, как написано в Науке Каббала, сегодня наступает время, когда мы вернулись в землю Израиля, и мы должны вновь подняться на тот уровень, на то состояние, где мы были прежде. Поэтому весь кризис, который испытывает мир, состояние, которое мы испытываем сегодня, нам следует рассматривать его как возможность, как внутреннее требование, которое мы должны выполнить здесь, определить здесь, взаимное прочительство и показать свет народам, показать пример всему миру. Поэтому мы не должны думать, что все это случилось просто так, а все более и более мы почувствуем, как это оказывает на нас давление, и понимание ситуации, и как с ней справляться, как построить над нами зонтик поручительства, очень важно, это знание очень важно для народа сегодня. И сегодня Каббала впервые за 1000 лет открывает себя, и мы говорим о том, мы говорим об этом, обращаемся к народу, хотим добиться той взаимной связи, которую мы чувствуем, насколько она сегодня нам важна и необходима. Все проблемы, ощущаемые в мире, в конечном итоге, будут все более и более концентрироваться вокруг Израиля. Мы будем это ощущать все больше и больше. И все это для того, чтобы обязать нас выполнить наше предназначение. Мы должны показать как себе, так и всему миру. На самом деле, весь мир — это и основная задача. Мы должны завершить исправление, которое начал Авраам в Древнем Вавилоне и хотел тем самым увлечь за собой всех вавилонян. Тогда это была вся человеческая цивилизация на то время. А сегодня по всему миру, это весь мир на самом деле. И несмотря на то, что мы пока что занимаемся нашими маленькими проблемами, внутренними, в государстве, но мы должны принимать в расчет также и то, что это не только так, что все эти влияния со стороны мира будут усиливаться, и вместе с внутренними проблемами будут накапливаться и внешние, которые обяжут нас к исправлению. И действительно, у нас уже есть и методика, каббалисты записали ее, она очень ясна и понятна, говорит о воспитании народа, говорит о том, что именно сегодня люди будут терять рабочие места, им будет нечего делать, и мир почувствует, насколько много сил у него есть, о чем он не знал ранее. Каббалисты объясняют, что мы всех этих людей должны усадить на учебную скамью, обучать их через интернет, через телевидение, другие средства массовой информации. И мы должны обучать их тому, что такое этот круглый глобальный мир, насколько он требует от нас сегодня вступить во взаимодействие и в объединение, в баланс. И от этого зависит благополучие всего мира и окружающей природы. Если мы достигнем этого баланса, мы тогда действительно почувствуем совершенство, благоденствие. И поэтому часть науки Каббала, которая говорит о воспитании человека, раздел в науке Каббала, называется «Взаимное поручительство». Воспитание во взаимном поручительстве. Это и есть то, что мы распространяем с надеждой, что люди поймут, что это вещь необходимая. Несмотря на все различия, мы должны простереть над нами зонтик любви. Каждый человек может остаться со своими привычками. Даже наука Каббала говорит, исповедовать свою религию, оставаться со своей культурой, со своими обычаями, привычками. И поверх всех этих различий мы лишь добавляем хорошую связь между нами, которая называется взаимное поручительство. И у нас мы уже добились некоторых успехов в этом плане. Мы действуем через международные организации ЮНЕСКО и ООН, и мы уже подали им программу нашего воспитания, и действительно она была принята очень положительно. Мы не скрываем того, что мы из Израиля, к нам хорошо относятся. И сейчас мы поддерживаем постоянно связь с ООН и предлагаем им нашу методику образования, воспитания. И добились в этом уже существенных сдвигов. И чем больше мы распространяем эти вещи по миру, именно здесь мы увидим благословение. Здесь мы увидим, насколько люди по всему миру примут нас с пониманием, потому что это в этом мы получаем, через это мы получаем совершенно иное отношение со стороны природы к нам. По всему миру мы открываем наши учебные центры, наши филиалы, работают в 67 государствах на всех языках. У нас есть около 2 миллионов учеников по всему миру. И все это потому, что если мы действуем в согласии с природой, как Авраам, который действовал тогда со своей группой, и мы сейчас продолжаем идти по его пути, то со стороны природы, неважно, кто человек, откуда он, какую религию он исповедует, люди приходят, устанавливают связь и относятся к нам очень благожелательно, потому что внутренняя природа мира так обязывает действовать. Поэтому я очень надеюсь на то, что мы сможем найти свое место для того, чтобы выразить и преподнести нашу программу за общемирового воспитания через средства массовой информации, и тогда и мы станем хорошим государством и вызовем исправление мира. Это и вкратце, что такое взаимное поручительство. Конечно, все мы слышали много хороших слов из-за ближнего как себя, и весь Израиль, друзья, товарищи, и все это основано на... произрастает из той же основы нашего народа, потому что если мы не будем поддерживать взаимное поручительство, мы не сможем стать народом. Ведь этот лозунг, этот закон взаимного поручительства когда-то сделал нас народом, когда мы вышли из Вавилона и получили Тору на горе Синай, написано «при условии», что мы были готовы стать как один человек с одним сердцем, мы собрались тогда и сегодня, продолжая действовать тот же закон и то же условие. Если мы хотим почувствовать себя здесь сильным народом, то мы обязаны вновь выполнять это условие. Вот более-менее.
Это прекрасно было. Давайте сейчас, может быть, предоставим место вопросам и ответам и начнем углубляться в соответствии с вашими вопросами. У кого есть вопрос, просьба поднять руку, к вам дадут микрофон.
Можно задавать любые вопросы, не обязательно они должны быть непосредственно связаны с темой.
Вы пользуетесь возможностью, Раф Лайтман с вами. У кого есть вопросы, поднимите руку. Вон там я вижу товарища, пожалуйста, микрофон туда. Секундочку, Аркадий, прежде чем зададите вопрос, нашим зрителям напоминаем. На сайте КАП-ТВ можно задавать вопросы. КАП.ТВ на русском языке можно задать вопросы. Я хотел бы задать вопрос. Почему эгоизм пробудился, если мы уже были объединены? Вопрос задает Аркадий Духин. Кому это помешало? Почему пробудился эгоизм?
Он остерегается, спрашивает, почему Творец нас испортил. Мы изучаем. Здесь лекция... Можно чертить, да? Хорошо. Потому что мне иногда говорят, Нет, ты должен воздерживаться.
Если это чересчур, подайте знак.
Мы изучаем науки Каббала, что у нас есть три состояния. Первое состояние называется мир бесконечности. Мир бесконечности. Видно. Хорошо. Это первое состояние. В нем мы находились с начала творения. Мир бесконечности — это действительно бесконечность. Это все возможное благо, все желания со всеми наполнениями. И оттуда мы попали в состояние, которое называется «этот мир». Спустились в этот мир. В этом состоянии мы находимся здесь, с вами. Мы спустились, но Каббала называется «через пять миров». Пять духовных миров. И в этом мире это называется состояние номер два. Из этого состояния мы возвращаемся вновь в мир бесконечности. Находимся с вами сейчас здесь, перед подъемом. Этот признак этого состояния — 1995 год. С того времени мир начинает подниматься. То, что мы пока что не ощущаем подъем в хорошем образе, мы ощущаем его как кризис, происходит потому, что мы не уподобили себя этому подъему, возвращению в мир бесконечности. Но мы возвращаемся через те же самые миры, по тем же самым этапам. Это называется 125 ступеней. Нужно выучить эти цифры, потому что мы часто ими пользуемся. Почему мы спустились и почему поднимаемся? Потому что в мире бесконечности, когда мы были здесь прежде, в начале творения, мы были такими, как были без понимания, без осознания, кто мы и что мы. То есть было наполнение, было благо, изобилие, но мы не чувствовали это, потому что не было потребности, не было аппетита, не было ощущения, что есть наполнение, поскольку я ранее, прежде не чувствовал недостатка. У нас это в нашем мире мы видим. Это самый простой, понятный факт. Скандинавские страны, например, живут на сам, у них самый высокий уровень жизни и в то же время самый высокий процент самоубийств. Почему? Потому что человек не чувствует, что ему не хватает. И слишком уж сильно ощущается пустота. Ощущение наполнения может возникнуть только на фоне двух состояний. Если ранее я чувствовал себя в минусе, сейчас я чувствую плюс, то я чувствую себя на фоне прежнего состояния. И здесь уже возникает наполнение. Если я зарабатываю вдруг 20 тысяч долларов получил в этом месяце, это хорошо. Я смотрю на то, что было раньше, действительно хорошо. Вдруг я услышал, что сосед заработал 30 тысяч. Проблема. Но. Всегда, что я хочу сказать, всегда мы чувствуем что-то на другом, одно на фоне другого. Что бы то ни было. Как бы я ни измерял состояние, тепло, холод, я всегда измеряю одно на фоне другого. В мире бесконечности не было такого. Поэтому творение, находясь в состоянии мира бесконечности, было полностью лишено внутреннего ощущения. И поэтому мы должны обработать все это состояние, с одной стороны. Это то, что мы делаем при спуске сверху вниз. И здесь проходит наша история. Здесь мы можем изобразить условно большой взрыв, возникновение Вселенной и наша эволюция, которую мы прошли. И сейчас мы начинаем духовную эволюцию. Духовная эволюция в том, что мы сами должны построить между собой такие взаимоотношения, подобные миру бесконечности, как было прежде. То есть сейчас мы, этап за этапом, должны проверить наш эгоизм, увидеть, насколько он велик. Здесь у нас появился эгоизм после разбиения, после разрушения храма и падения, и поверх эгоизма мы начинаем действовать в исправлениях, начинаем делать исправления. А здесь у нас был ноль эгоизма. А сейчас мы между собой, будучи эгоистами, это еще будет возрастать. Нам придется построить между собой такую связь, и эта связь, по мере того, как мы ее будем строить, и будет нас передвигать нас и поднимать нас к состоянию мира бесконечности. Бесконечность означает, что мы возвращаемся к состоянию любви, как один человек с одним сердцем. И тогда мы достигнем того состояния бесконечного наполнения вместе со всеми различиями, вместе со всеми, со всем противодействием. Все это останется. И тогда у нас остается большое кли, большая потребность, с одной стороны, и сила объединения, такая же большая. Поэтому различие между минусом и плюсом и даст нам ощущение мира бесконечности, но это будет во много, намного порядков выше, чем было прежде, чем было там. Это и есть причина вот этого виража, который мы делаем. Да, Аркадий.
Только чтобы точнее задать вопрос, но вы все-таки сказали, что Авраам обучил эту группу, то есть он их обучал, они это приняли и пережили все это. Нет, но в Древнем Вавилоне...
Я говорю о Древнем Вавилоне, потому что вы сказали, что было некое совершенное состояние, из которого мы спустились.
Все нормально. Написано так. Вначале, в Древнем Вавилоне, все жили как единый народ. Так и написано. Был один народ, и все было едино. Все друг друга понимали, друг друга ощущали. Был единый язык, была прекрасная взаимосвязь. Там около 3 миллионов человек жило. В общем, во всей той области, в Месопотамии, жили около 3 миллионов человек. Это было практически все человечество. Вдруг... произошел скачок эгоизма. Мы говорим, в нашем мире постоянно происходят такие скачки. Это накапливающийся, аккумулятивный процесс. Накапливается, накапливается, скачок. Накапливается, накапливается, еще прорыв. Был скачок примерно 35 тысяч лет назад до примерно 5 тысяч лет назад, до минус 5 тысяч лет назад, до нашего календаря. Примерно во времена Вавилона все жили на уровне неживом, затем уровень развития богатства начался со времен Вавилона и далее. Затем, это до Средневековья, это примерно 400 лет с начала отсчета нашего календаря. Затем от 4 века, скажем, до 15 был период роста власти, войны, религиозные войны, централизация и так далее. С 15 примерно века до конца 20 века, в котором мы уже находимся, это период науки, роста науки. А сейчас, с 20 века, мы попали в новый мир после развития науки. Это уже мир духовный. Хотим мы или не хотим, все эти этапы мы должны пройти. Но желание эгоистическое, которое нарастает, и вдруг скачком мы ощущаем изменения. Настолько, что входим в кризис, входим в разного рода революции, проблемы, беды. Это как в семье иногда. Накапливается, накапливается, потом взрыв эмоций. Итак, в Древнем Вавилоне они жили как одна семья, скажем так, как один народ, образно скажем. Потому что эгоистическое желание было, как, скажем, в кибуце, в колхозе, я не знаю, с чем сравнить, как в одном племени. И вдруг начали ощущать, нет, каждый хочет большего, каждый себя хочет ощущать больше и важнее соседа. Начались проблемы роста эгоизма ощущаться. Об этом все, это все описано во многих источниках. У нас есть с тех времен сохранились книги. И описывается, что Авраам начал исследовать. Он был из числа священнослужителей того времени в Вавилоне. И он начал исследовать, что происходит. И из своего исследования раскрылось ему. То есть он понял, что это проблема в росте эгоизма. Начали между людьми раскрываться проблемы. Он помогал людям решать эти проблемы. Он был из лидеров того времени и обнаружил, что есть вот эта проблема. Что с этим делать? Он понял, что невозможно. Были такие, которых он обучил успокаивать страсти, успокаивать эгоизм, как все восточные методики. А были такие, где он видел, что эгоизм невозможно утихомирить, чтобы ты был тихим, спокойным, спокойно сидел, как все эти методики учат восточные. Их он обучал уже науке Каббала. Наука Каббала, ты должен над своим эгоизмом, который все время растет, ты должен начать устанавливать связь с людьми над своим растущим эгоизмом. Это называется устанавливать связь в средней линии. С одной стороны, у тебя свойство отдачи, с другой стороны, твой эгоизм, свойство получения. И ты пытаешься сочетать их вместе и выстроить среднюю линию, то есть правильную связь. Этот зонтик, о котором мы говорим, над ненавистью. И мы действительно говорим, все грехи покрывает любовь. Вопреки тому, что мы внутри такие все бурлящие, каждый в своем эгоизме, я понимаю, что у меня нет выхода, я должен над всем этим быть хорошо связанным с другими. И вот так мы к этому пришли. И та группа, которую он там объединил, она и называется Исраэль. С тех времен еще. И это основа жизни нашего народа в течение всех тысяч лет. И это было. Это было примерно за 1000 лет до крушения храма, от Вавилона, от времен Вавилона до крушения храма. А крушением называется то, что мы утеряли свойство взаимной любви, возлюби ближнего как себя, и вошли в беспричинную ненависть. И так мы существуем до сего дня. Сейчас мы снова должны перейти к взаимной любви. Эфиопская община права. Они чувствуют ущемленными себя. И точно так же каждый чувствует себя иным, в чем-то ущемленным и так далее и тому подобное. Ну, что поделаешь. Нет решения. Только подняться над нами. Но мы должны в этом видеть, что не просто мы выигрываем некий покой, общественную справедливость. Нет, в этом мы выигрываем целый мир, выигрываем вечность, выигрываем нечто, то, что является высшим миром. Наука Каббала говорит о мире душ, о мире вечном. Ты его раскрываешь, начинаешь ощущать, где ты действительно живешь. Кроме того, что ты сейчас видишь в своих 5 органах чувств телесных. Через зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Через это животное тело ты воспринимаешь сейчас мир. Но мир не такой. Он гораздо богаче. Он вечен и совершенен. И тебе не надо жить в соответствии с законами тела. Ты можешь жить иначе, неограниченно. И к этому нас приводит наше развитие. Поэтому взаимное поручительство — это не просто, чтобы было у нас справедливое распределение молочных продуктов или квартир. Нет. В этом есть цель гораздо большая, которую можно достичь. Да, пожалуйста.
Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста. Дама здесь, если можете поднять руку, чтобы вам было проще передать микрофон. Мы просим вас встать, чтобы операторы смогли вас поймать камерой. Здравствуйте, меня зовут Шош, у меня такой вопрос. Мы знаем, что мир бесконечности — это свет и покой, нет ничего кроме этого. А этот мир есть иллюзия. Так мой вопрос, является ли духовный мир также иллюзией или чем-то другим?
Мне сказали, что здесь новенькие люди собрались. Приятно слышать такой вопрос. Смотрите, кроме этого мира. Вот мы его желтым цветом отметим. Этот мир. Я его отметил желтым цветом. Кроме этого мира, все прочие ступени, все остальные миры, все остальные ступени находятся на уровне отдачи. И поэтому они называются духовными. Есть в общем в природе всего две силы. Сила получения и сила отдачи. Сила отдачи – высшая сила, сила высшей природы. Природа или Творец, они в численном значении в гематрии равны. Нет между ними отличия в соответствии с наукой Каббала. Нам нельзя представлять ничего, кроме сил. Это высшая сила, потому как мы сейчас чувствуем, что мы находимся под воздействием сил неких. И она называется высшей, потому что воздействует на нас, поддерживает нашу жизнь, рожает нас. Мы существуем благодаря чему-то. Это сила отдачи. И только в нас, в существах, подобных нам, есть сила получения. И вот гармония этих двух сил, или отсутствие гармонии между ними, это она и создает реальность, и высшую реальность, и нашу, земную. Там, где есть преимущество силы отдачи над силой получения, называется мир духовный. Там, где есть преимущество сил получения над силами отдачи, называется наш материальный мир. В этом вся разница. Но разница вот в чем. Если я нахожусь в состоянии, что во мне властвует сила получения, и это в этом мире происходит, то здесь имеется проблема. Чем больше я получаю чего-либо, это все немедленно пропадает. Получается так. Вот здесь мое желание, сила получения. В него входит некое наполнение силы отдачи, и немедленно этот плюс нейтрализуется моим минусом. И оба исчезают. Мы знаем. Любая вещь, которой я хочу насладиться, я что-то ощущаю, в этот миг и наслаждаюсь. В следующий миг наслаждение пропадает. И вот так я и продолжаю чувствовать. Поэтому у меня есть ощущение времени, ощущение жизни, которое приходит и уходит, пока не исчезает вообще все. В то время как, если я выстраиваю свое желание таким образом, что оно подобно силе отдачи, я его выстраиваю таким образом, что как приходит ко мне сила отдачи и хочет отдать, так и я выстраиваю свое отношение к ней, что я хочу отдать. Кому я хочу отдать? Ближнему. Я связан с другими. Получается, что в меня входит сила отдачи, проходит к другому, к третьему и так далее, и так далее. И получается, что она не исчезает, а все время протекает сквозь меня сила отдачи, она является наполнением, светом, и никогда не исчезает. И я нахожусь в аналоговой системе, в бесконечной циркуляции света, и мое ощущение, что я нахожусь в жизни вечной. Разница между жизнью вечной и нашей краткой, мимолетной, ничтожной жизнью, что или кли противоположно свету, или кли соответствует кли. Поэтому кли соответствует свету или противоположно ему. Поэтому наука Каббала и называется Каббала, получение. Учит нас, как получить состояние вечной жизни. И это ощущение невоображаемое. Это состояние... Человек, он состоит из желания и наполнения. Так устроено наше тело. Из минуса и плюса, из маленьких атомов, молекул и так далее, и так далее. Все системы именно так и устроены. Поэтому, кроме нашего мира, все прочие ступени, ступени вечные. И все они действуют в соответствии с методикой отдачи. А для нас методика отдачи, вместо того, чтобы сказать «отдача» или «получить», это взаимное поручительство. Если мы уже устанавливаем связь, мы получаем систему, где высший свет находится в циркуляции между нами, и чувствуем, что жизнь не является нашей краткой мимолетной жизнью, а жизнь является вечной. То есть кризис, который мы сейчас переживаем, слово «кризис» от слова «рождение», «развитие», а не разлом и уничтожение. То есть мы видим в этом раскрытие нового, буквально рождение нового. Только вопрос, как нам это пройти. Мы это можем пройти образом легким, быстрым, приятным и очень быстро почувствовать прекрасную добавку к нашей жизни. Ну,
пожалуйста, еще вопросы? Здравствуйте, меня зовут Нета. Я хотела спросить, все пророчества о 2012 годе, все ссылаются на 2012 год. Вопрос в том, достигли ли мы пика эгоизма, и что будет в конце года. Будет что-то или...
Ну, я слышал, что будут выборы. Если эти пророчества вас впечатляют, я не знаю. Я не имею связи со всеми этими делами. Я думаю, что миру наверняка точно не будет конца. Мы уже пережили 84-й год, на иврите он звучит «ташмат», «уничтожение». И там тоже средства массовой информации устраивали празднества вокруг всего этого. Я думаю, не будет ничего такого, потому что подобного рода вещи мы переживали во множестве. Ну-ну.
Не говорится там, что будет конец света. Конец света будет в том мире, конец того мира, как мы его знаем, начало духовного мира. И в соответствии с тем, что вы говорите, и они говорят, есть параллели, потому что...
Нет, я не думаю, что это тоже произойдет настолько быстро. Исправление мира займет некоторое время. Человечество должно принять эту систему, эту методику. Оно должно понять и почувствовать, что оно не способно существовать иначе. И это зависит также и от меры страданий, которые есть в человечестве, которые люди чувствуют, и от осознания. Можно от маленького удара уже сказать, достаточно, больше мне не надо, я понял, что здесь есть методика исправления. А есть такие, которые страдают, пока не приходят к врачу и не узнают. А есть люди, которым небольшой боли, беспокойства достаточно, они немедленно занимаются проблемой и решают ее раньше, чем она достигает разрушительных размеров. Поэтому мы заранее распространяем науку Каббала, когда люди еще не настолько страдают, чтобы они поняли, в чем источник страдания. Это действительно особое страдание. Оно идет из того, что мир весь... глобален, а ты этому глобальному миру не соответствуешь. И поэтому мы видим, что люди хотят создать новые системы, хотят создать экономику, финансовые системы, но никто не толком не знает, как это делать. Мы видим во всех государствах, взгляните на Америку, Европу, на Китай, это сейчас распространяется по всему миру, и никто не знает, что делать. Ни у кого нет методики. Почему? Потому что мы смотрим на мир в эгоистическим, личным, заинтересованным, протекционистским взглядом, и мы не видим, как исправить состояние. Если бы мы смотрели на мир, на проблемы в экономике, через наше объединение, через интегральные очки, мы бы увидели, как это исправить. А так они не могут исправить. Просто не смогут уже многие годы. На самом деле этот кризис очень давно длится. Он начался в Японии лет 20 с лишним назад. И у него нет исправления, только если мы дадим систему поручительств. Прежде всего, воспитание. Воспитать людей, чтобы они рассматривали мир как систему аналоговую, интегральную, где все взаимосвязаны настолько, что они не смогут разорвать связь. В этом будет огромная проблема. Но в Европе это действительно чувствуют, что они видят, что очень опасно разрывать связь. Даже если они построили эгоистическую связь без любви, без взаимоучета интересов, просто чтобы заработать, использовать весь мир себе на пользу, тоже не могут оторвать между собой связи, прервать. И это они видят. Иначе они покончат с собой. Иначе Европа станет хуже Африки. Буквально. Мы не верим в это, но это может произойти очень быстро. Но пока все еще недостаточно, мы видим и чувствуем, что в объединении, только в объединении, именно в нем исчезнут все границы между нами. это придет как результат нового воспитания. Мы тогда приходим к решению. Проблема наша в том, что мы никогда не занимались воспитанием нового человека. Мы даем детям профессии, а воспитание не даем. Кто-то нас воспитывал в чем-то когда-то? Нет. Мы это видим по тому, что происходит в школах, в других местах. Мы из ребенка не создаем человека. Как относиться к этому? Нет. Заработать, использовать всех, превзойти всех и так далее. А сейчас именно чувствуем результат этого. Вот здесь вопрос, пожалуйста. Микрофон вам уже дают. Поднимите руку. Здравствуйте. Меня зовут Орли. Мой вопрос. Как я понимаю, мы уже поняли принцип один раз. Пришли к хорошему состоянию, мы уже были в этом, достигли духовного уровня и потерпели неудачу.
Нет, 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 мы не потерпели неудачу.
Мы не потерпели неудачу?
Мы должны были так разбиться.
Так что же нам гарантирует, что мы снова не разобьемся, не потерпим неудачу еще раз?
Написано еще во времена Авраама, что народ Израиля должен существовать. Смотрите, что происходит. Был Вавилон. Вавилон. Часть Вавилона отторгнута, обособилась и ушла в другую сторону. Это называется Израиль. Израиль находится в состоянии единства. Единство или поручительство, арвут. Только эта часть достигла состояния первого храма, именно после египетского изгнания. Здесь можно о многом рассказать, но мы расскажем вкратце. Первый храм был разрушен, был построен второй храм, и произошло окончательное разрушение. Тем самым мы сделали наше исправление, и спустились. Написано, что сыны Израиля вышли в изгнание для того, чтобы присоединить к ним души народов мира. Кто такие народы мира? Это те самые вавилоняне, которые не прошли исправление. Мы наше исправление прошли. Мы были в состоянии первого, второго храма. Мы прошли исправление. И, как вы говорите, мы потерпели неудачу. Это не неудача. Это не неудача. Мы сейчас вышли в изгнание и объединились здесь с народами мира для того, чтобы вместе все сейчас начали подниматься и возвратились бы в исправленный Вавилон. Это называется свет народам. Таков процесс. И этот процесс записан в науке Каббала. Она объясняет это и в Зоре. В Зоре есть очень много. В исправлениях Зора, в Тикуней Зор. До такой степени, что даже написано, указано, в какой момент времени мы начинаем исправление. Это определено было, что это будет конец 20 века. И Бальсулам указал на 1995 год. И также Виленский Гаон, мудрец из Вильнюса. Эти факты были скрыты, каббалисты не хотели их раскрывать, прежде чем мир не приблизился к состоянию кризиса и началу этого процесса. Что это значит? Они знали заранее, как я сказал, по поводу эгоизма, который развивается. Был маленький эгоизм, он развивался на уровне неживой природы, затем произошел подъем до уровня растительного. Растительный уровень — это уже стремление к богатству. Затем уровень животный — это стремление к власти. Затем уровень говорящий, стремление к знанию. Затем уровень, кто называется 1925 год, у нас так называется, это уровень духовный или природа. общая природа, или Адам от слова «доме», то есть «подобный», человек подобной природе. Все эти подъемы, все, что здесь есть, все эти рывки, о них каббалисты знали заранее, что там будет Средневековье, там будет Возрождение, там будет эпоха Просвещения. Все это было известно, потому что эгоизм — это двигатель природы, и вся наука Каббала говорит об эгоизме, о том, как он развивается, и, соответственно, этому мы себя ведем из поколения в поколение. Соответственно, этому у нас есть и падение поколений, потому что эгоизм находится в падении.
Я бы хотел добавить одну из цитат. Мы раздали учебный материал. Мы говорим о взаимном поручительстве. Цитата из статьи поручительства Бааль Сулама, то есть Рава Юды Ашлаг. «Народ Израиля был исправлен и стал своеобразным проводником искр очищения для всего человечества, которые будут умножаться день ото дня, таким образом, что эти искры растут день ото дня, что похоже на увеличивающее свое богатство, пока не достигнет оно желаемой величины, то есть пока не достигнут понимания блаженства и покоя, находящихся в ядре любви к ближнему». И еще одна цитата. Бааль Сулам в статье «Свобода воли» пишет: «Когда человечество достигнет своей цели, когда все люди во всем мире сплотятся как единый организм с единым сердцем, только тогда во всей своей полноте раскроется то счастье, которое ожидает все человечество».
Здесь сидит парень и ждет, я думаю.
Гиль сидит и ждет, но пусть задаст вопрос из интернета.
Во-первых,
нам приветы передаются со всего мира. Откуда конкретно? Германия, Венгрия, Колумбия, Мексика, Эквадор, Казахстан, Эстония, Румыния. И это только малая часть. Много вопросов, касающихся очень интересной темы. Яков из Германии спрашивает: как такая модель израильская, такая своеобразная, может быть использована в Европе? Ведь в стране Израиля проблемы только нарастают. И еще специфические вопросы о разъединении. Где противоборство между светскими и религиозными, сложные экономические проблемы? Как нам практически построить поручительство?
Есть состояния, которые кажутся нам не имеющими шанса на исправление. Так происходит потому, что мы соизмеряем эти проблемы с нашими силами. Мы не способны исправить. Но на самом деле мы не исправляем. Мы не исправляем. В тот момент, когда мы стараемся сблизиться, мы тем самым открываем внутренние силы природы, найти себе выход и начать действовать. Потому что сила отдачи — это как природа-мать, которая строит все, взращивает все, порождает все. И когда ты только выказываешь какое-то устремление, насколько ты способен, стремление к поручительству, ты даешь этой силе выход, и тогда она исправляет. Это называется свет, возвращающий к источнику. Написано: «Возлюби ближнего как себя». Великое правило Торы. Что такое Тора? Это свет. Вся Тора дана, создал злое начало, создал Тору как приправу, и свет в ней возвращает к источнику. Всего-навсего Тора — это сила света, которому ты открываешь место, и тогда она приходит и исправляет злое начало, твой эгоизм, который разделяет между нами. И тогда вместо этого происходит свойство отдачи начинает доминировать. Мы думаем, что духовность... Что такое? Это власть силы отдачи между людьми внутри человека. Вот что называется раскрытие духовности человека. говорят о науке Каббала, что это раскрытие. Она раскрывает Творца, раскрывает духовный мир. Вот что это на самом деле, не более того. В конечном счете, от нас не требуется исправлений, от нас требует только содействовать, способствовать. Как маленький ребенок может открыть кран или нажать на кнопку, и тем самым открывает, запускает какую-то большую, огромную систему. Так и мы должны лишь немного содействовать этому. Это называется «дайте мне отверстие, как игольное ушко, и я открою вам все тайны мира». Так мы и действуем. Поэтому, естественно, что мы можем разве исправить наш эгоизм? Это невозможно. А только так, немножко, чуть-чуть. И здесь, в Израиле, со всеми проблемами, арабы, ортодоксы, светские, вообще все. Лишь дай, открой отверстие, и это начнет действовать в каком-то маленьком месте. В каких-то организациях в Израиле немножко эти слухи начнут распространяться, это устремление начнет, готовность, если будет к этому. Тогда мы почувствуем, насколько это вдруг вызывает огромные изменения. И интересно то, и это наверняка, что это повлияет и на соседние с нами страны. Это сразу же на них повлияет, на весь... На все арабские страны. Повлияет наверняка, потому что это не более чем отсутствие света, который и вызывает, является причиной всех этих проблем. Поэтому все действительно у нас в руках, и не просто так не просто так народы мира обвиняют нас, считают нас причиной всего зла в мире, потому что именно у нас и в наших руках находится кнопка, методика. Нам стоит лишь только начать, и от нас это распространится на весь мир, и весь мир будет иметь совершенно другой вид. А если мы этого не сделаем, то будет, Боже упаси, наоборот. Мы почувствуем и негативное явление. Поэтому мяч в наших руках. Да.
Вон туда, пожалуйста, микрофон передайте. Здравствуйте все. Меня зовут Лерон. У меня три вопроса. Вопрос практический, личный и духовный вопрос. Практический вопрос. Как на самом деле вы отметили, что работают с Организацией Объединенных Наций насчет системы воспитания? В Израиле есть ли связи с Министерством просвещения?
Нет.
Нет. Нет, понятно. Я случайно учитель, поэтому я спрашиваю. Личный вопрос.
Присоединяйте.
Спасибо.
Если ты учитель, ты понимаешь, почему нет?
Можно сказать, что понимаю. Личный вопрос.
Мы воспитательная просветительская организация. Мы записаны так. У нас есть много филиалов. У нас есть академия, у нас есть открытый университет, у нас есть много институтов в разных местах, и в США, в Европе, в Израиле, в России, в разных местах. Мы, и эта просветительская организация имеет право обращаться в разные инстанции. Сейчас, например, мы издаем книгу в содействии с ЮНЕСКО в интегральном воспитании. Мы участвуем в работе разных комиссий. Мы принимаем участие в ООН на правах и советников, и так далее, но не через Израильское министерство просвещения, образования. Мы не хотим быть связанными с правительством, с политикой и такого рода.
Народ Израиля – очень древний народ, один из древнейших в мире. Очень много об этом говорится. О взаимном поручительстве. Я хочу задать вопрос. Вот здесь Рони задала вопрос. Меня, кстати, зовут Лерон.
О, уже познакомились.
Она задала вопрос. Мое ощущение, что мы все еще терпим неудачу. тысячу лет мы здесь никак не можем понять понятие взаимного поручительства и тема личная.
Я тебе сразу же отвечу.
Вот последний понедельник, я, может быть, здесь не случайно, я так много проблем с этим, и я подумал, я не могу начать это зло вокруг меня. То есть это просто нестерпимо, невоспринимаемо. И последнее.
Ну, дай мне ответить.
Нет, я сейчас закончу, потом вы...
Почему мы отталкиваем взаимопрочительство? Потому что наш эгоизм его отталкивает, мы не способны его принять. Я готов на все, пойти на все. На все, что угодно, кроме этого. Этого я не хочу. Не хочу думать о другом, ближнем. Что это, непонятно. Не просто ближний. Моя связь, это меня обязывает, взаимопрочительство, как в банке, я подписываюсь. Мы должны как будто подписаться внутри себя, потому что только вместе мы добьемся успеха. Давай посмотрим, что ты будешь делать через 5 минут после лекции.
Вы дали четкий финансовый пример. Но я именно говорю, допустим, я пытаюсь говорить скромно. Я не люблю, когда мне, например, говорят «нет», я люблю, когда соглашаются. Но в повседневной практике у нас так много проблем, ты думаешь, «Господи, Боже мой!» И последнее, с вашего позволения.
Ну, позволь мне ответить. Только общая сила, которую мы стараемся пробудить, может нас исправить. Ты один не способен ничего хорошего сделать. Ты обязан делать это через группу, вместе с другими, и тогда, только в этом случае, ты добьешься успеха.
Может, в этом и состоит наша ошибка, что каждый старается на себя взять ответственность. А если мы будем действовать вместе, будет успех. И мне лично очень трудно с этим понятием, с этим миром. Его называют иллюзорным, воображаемым. Мир такой красивый, прекрасный, такие красивые девушки. Мы хотим жить в этом мире. И ищем, как бы в этом мире получше устроиться. Его называют миром иллюзорным, воображаемым. И всегда говорят, что есть более высшая реальность, куда-то нас увлекают. Но ведь этот мир настолько хорош, я здесь хочу остаться. И я думаю, мы можем справиться с его конечностью и ограниченностью, и с многими другими понятиями.
Можно ли тебе ответить?
Да, я завершил. Спасибо.
Хорошо. Видно, что он учитель. Бедные ученики, ты, естественно, не позволяешь им слова сказать. Я скажу тебе кое-что. Этот мир — это не иллюзия, ты прав. Это мир осязаемый и воспринимаемый нашими ощущениями. Я вижу, я чувствую его, я обоняю его, я могу его попробовать на вкус, я могу взяться за что-то, естественно. 5 органов чувств дают нам ощущения, но... Действительно ли то, что мы чувствуем, это не имеет отношения абсолютно к нашему материалу, это имеет отношение к восприятию реальности. Есть наука была большая область, которая об этом говорит. То, что мы чувствуем внутри себя. Мы ощущаем в соответствии с нашими органами ощущений. Если бы у нас были другие органы ощущений, мы бы чувствовали совершенно иной мир. Если бы у тебя были другие глаза, другие уши, 5 органов чувств, зрение, слух, обоняние, связание и вкусовое ощущение, если бы они были другими, ты бы чувствовал совершенно другой мир. Представь себе такие органы ощущений, что то, что сейчас в твоих ощущениях выглядит как, ощущается как жесткий, твердый предмет, было бы воздухом. И мы можем развить в себе такие ощущения. Зоар об этом говорит много. Поговори также с учеными, с психологами, они тебе ответят, что все это вещи относительные. То, что ты к этому привык, то, что ты этим живешь, это не значит, что это непреложный факт. Если мы раскрываем наши свойства не в том виде, когда каждый ощущает себя, внутри своего эгоизма и желания, а я могу объединиться с твоим желанием и начинать воспринимать мир через тебя он будет мне представляться совершенно в другом виде, в совершенно другом виде. Он будет мне представляться как духовный мир. Я вдруг увижу силы. Мы воспринимаем наш мир, и сегодня мы строим такие приборы. Мы воспринимаем картину мира здесь, в мозгу, как на мониторе компьютера. Ты видишь на мониторе картину. Ты думаешь, что ты видишь природу? Нет, тебе понятно, что ты видишь картину. А что это за картина? Она состоит из разных сил, электрических векторов, которые объединяются и показывают тебе эту картину. Так это ложь или правда? Скажи мне. Это форма. Это не правда, не ложь. Это то, что есть, то, что ты нарисовал. Или это нарисовано в тебе. То же самое у нас внутри, на нашем внутреннем мониторе. Эти силы и дают тебе картину мира. Если бы эти силы, если ты начинаешь изменять отношения между этими силами, то ты получаешь другой мир, ты начинаешь видеть другой мир. Приходи, я тебе покажу.
Мы уже близко к завершению. Последний вопрос. К вам передают микрофон. Только быстренько.
Здравствуйте, меня зовут Сапир. Мы были в мире бесконечности, спустились в этот мир. Мы испытали много страданий и мучений. И через много страданий и мучений мы поднимаемся обратно в духовный мир.
Почему вы говорите «через страдания и боль»? Мы это можем сделать очень быстро и хорошо. У нас перед нами два пути. Или мы приблизимся к миру бесконечности и вернемся к нему. В таком виде, как нас обязывает природа, все время ударами подгоняя нас, все время удары, и это действительно нежелаемо. Это называется путь страданий. Или мы туда попадем с помощью света, возвращающего к источнику. Это будет краткий, удобный, приятный выбор в наших руках.
Вопрос такой. Зачем есть этот вираж?
Ой, ну...
Почему нас создали неисправленными, чтобы мы сами исправляли себя? И почему бы нам не создать сразу исправленный клей? Зачем весь этот длинный виток?
Я тебя приглашаю к себе на обед. Ладно? Ты придешь, и перед тобой барашек зажаренный, кит, бочка вина, все, чего пожелает твоя душа со всех сторон. У тебя к этому всему есть аппетит или нет? Я тебе желаю дать бесконечность, желаю дать тебе вечный мир. Ты говоришь, мне достаточно немножко этого, чуть-чуть этого, какая-то маленькая сладость, а я тебе хочу дать вот столько. Что мне делать? Я должен возбудить в тебе разные желания большие, подготовить. А главное, что я должен сделать, подготовить в тебе восприятие. Кто это я? Что значит мир бесконечности? В тебе этого нет. Ты должен сам собрать эту мозаику, сам должен понять и почувствовать, как маленький ребенок, который учится, что это за мир. Тогда он может понять. Ты маленький младенец, способен понять этот мир, пока он растет, ломает, строит, его обучают через разные системы. Потом он воспринимает мир и живет в нем. Мы должны эти вещи прожить в себе, иначе мы не раскроем их, не различим их. Мы буквально несколько тем затронули на кончике вилки.
Прежде чем мы подведем итог, у нас есть два сообщения, наше время заканчивается, к сожалению. Обратите внимание, в следующий вторник, 24 января, в 7 часов вечера, пройдет лекция Рава Лайтмана в Афуле, в месте, которое называется Школь Пайс. Это будет транслироваться по 6 каналу, все приглашаются, вход свободный. И еще одно радостное сообщение. Через полтора месяца пройдет встреча, ознакомительная встреча в нашем, посвященная программе нашего обучения. Кого это интересует, тот, кто здесь присутствует на нашей встрече, может уже подать свои данные. Рав Лайтман, можете ли вы подвести итог? Взаимное поручительство — это будущее всех.
Это точно, что наше будущее. К этому стоит как можно быстрее приблизиться. Это решит все проблемы, которые есть в нашем народе и во всем мире. И мы должны просто начать сближаться друг с другом и выстраивать хороший народ в прекрасной стране. И все это только с помощью вот этого подхода. Никому не нужно ломать себя. Мы должны только над всеми этими прегрешениями, каждый из нас немножко грешит, над всем этим, все это покрывает любовь. И тогда мы достигнем успеха. Большое вам спасибо. Спасибо.